Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш радиоэфир. Сегодня я вам представляю священника Антония Тишкова, настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, духовника русской общины.
Здравствуйте, братья и сестры, Божия всем помощи.
Благословите, отец Антоний
наш. Бог благословит нас.
Ну что же, я хотела начать нашу сегодняшнюю программу вот с такого вступления. Послушаем его, оно достаточно как бы длительное.
Да.
Вы с ним тоже знакомы, познакомились, да. Что я сейчас вам читала перед эфиром. Итак, в переживаемое нами подлинно апокалиптическое время более чем когда-либо главным долгом истинного пастыря является показать, насколько современная жизнь удаляется от того высокого идеала, который начертан нам Словом Божиим, и призывать свою паству к следованию закону Божию, заповедям евангельским и учению Святой Церкви. Пусть не говорят, что нынешнее время не представляет собой ничего особенного, что так всегда было. Да, грех всегда был присущ человеку с того времени, как пал первозданный родоначальник наш, поправ данную ему заповедь Божия о невкушении плода от древа познания добра и зла. И люди всегда грешили, но никогда не грешили они, будучи к тому же уже христианами или зная, по крайней мере, что такое христианство в таких грандиозных масштабах, так нагло, стихийно, так цинично и дерзко, как в наши дни. Кроме того, прежде, если и грешили, то умели и каяться. А теперь самое понятие о грехе у огромного большинства людей вытравлено. Над всем, что было свято, теперь смеются, считая ненормальными людьми тех, кто еще боятся греха и не следует общему примеру. И даже на исповедь многие теперь приходят без мысли о покаянии, а просто по привычке, отбывая формальности, не думают об исправлении своей жизни». И жизнь становится с каждым днем все мрачнее и ужаснее. И вот почему такой успех имеют теперь все безбожные и безнравственные бредни, потакающие низменным страстям человеческим, и сатанинское зло беспрепятственно разливается по всему миру, не встречая себе должного сопротивления. Святой долг пастыря как можно ярче и живее показывать людям, насколько современная жизнь не соответствует тому, чему учит нас Слово Божие, и призывать всех к покаянию и исправлению жизни. Слово Божие должно быть как зеркалом для всех нас, дабы мы могли чаще проверять самих себя по нему, все ли у нас в порядке, не нуждаемся ли мы в тщательном пересмотре и изменении к лучшему всей нашей жизни, всего нашего настроения и поведения. И вот почему ни время и ни место сейчас для всяких умствований и туманной философии, для никому не нужного праздномыслия и собственных домыслов. Слово Божие и основанное на нем учение нашей Церкви да будет для всех нас величайшим авторитетом, единственным непререкаемым авторитетом, ибо по нему мы и будем судимы Богом в конце веков, в последний день, как предупреждал нас сам Господь и Спаситель наш, архиепископ Аверкий Таушев, которого называют Златоустом последних времен. Вот, батюшка, такая,
да,
большая.
Ну, в общем-то, по сути, мы можем на этих словах и закончить нашу передачу, что здесь все сказано. То есть, если внимательно каждое слово читать, то есть тут действительно вся программа нашей духовной жизни современного христианина. Потому что нужно понимать, что есть люди верующие, а есть христиане. И часто эти понятия смешивают. Верующий человек – это просто человек, который, ну, просто верит в Бога, как-то немножко ему где-то помолится, как-то толком ничего он не знает, священное писание духовной книги не изучает, какой он вообще конкретно религиозной практике относится, он даже сам сказать не может, ну, просто верит в какого-то Бога, ну, может, даже скажет, что я во Христа верю, а дальше уже ничего толком сказать-то не может. Это просто верующие люди. А христиане – это люди, действительно, которые веруют во Христа Бога, которого Бог Отец послал на землю нашего спасения, верует во Святую Троицу, да, истинного Бога, которого учение об этой, о Святой Троице, о воплощении Сына Божия, о спасении людей, о жертве крестной. Это все прямо четко все прописано, да, нашими святыми отцами, сформулировано, так скажем, разжевано нам, и мы должны эту пищу впитывать постоянно и питаться. Если человек этого не делает, то, естественно, у него нету духовного стержня, так скажем, правильных знаний от Бога данных через церковь, и у него и духовной жизни нету. Духовной жизни у него нет, соответственно, у него и духовные силы нет. А раз у человека духовные силы нет, он искушения противостоять не может, он часто даже их не замечает, что это искушение, потому что он не умеет различать добро и зло. Плохое и хорошее. Поэтому человек вроде как себя считает верующим, и, ну, может, страшных таких явных грехов не делает, самых тяжелых, да, а в остальном он ничем не отличается от человека неверующего, который даже и не задумывается об этом. Вот я считаю, о чем надо нам всем подумать, и кто считает себя не просто верующим человеком, а именно православным христианином. То есть, что такое быть православным христианином? Что для этого нужно знать? Какие духовные знания мы должны постоянно изучать? Как мы должны их применять в своей жизни. То есть вот это вот важные вопросы, которые нам нужно постоянно держать в уме, в своей жизни, в своей ежедневной практике. Вот. Поэтому и действительно здесь мы же знаем из Священного Писания, что зло-то нарастать будет к концу мира, да, то есть и явится человек греха, сын погибели, антихрист, который явится именно потому, что зла будет очень много, и он будет мощную подпитку зла получать. И он явится, не просто явится где-то там в одном месте, а будет получать с помощью людей, с поддержкой большинства людей, власть всемирную получит на там, определенное время, на 3,5 года по божественному откровению Иоанна Богослова. И это время будет самое темное, но оно произойдет потому, что люди сами дадут такую возможность. Чем меньше людей идет к Богу и благодати Божией пронизаны, тем больше зло усиливается, потому что нет людей нейтральных. Нет человека, который просто живет ни с Богом, ни с дьяволом, да, он просто где-то в стороне нейтральный, спокойно живет, своими делами занимается. Если ты не соединен с Богом, не ведешь духовной жизни, действительно, по канонам церкви, по заветам святых отцов, то ты, значит, даже если ты явно не творишь каких-то беззаконий, ты все равно во тьме находишься. И даже такие люди, которые называются теплохладные, да, Господь их больше всего ненавидит, как в Апокалипсисе он говорит, что такие люди еще опаснее, чем явные грешники, потому что они сами этого не понимают, что они грешники, и других в заблуждение вводят. Потому что такие люди, они, это масса как раз людей, которые вот на сторону тьмы идут и вроде явно они не грешники, даже считают себя верующими, как-то немножко что-то могут даже хорошее делать, но по сути духовного в них ничего нету. Ну, я и про себя всегда так вот смотрю и думаю, а не являюсь я таким человеком? Потому что других-то легко судить, надо же судить самих себя. Нам вообще, почему грех осуждения запрещен, да? Потому что мы очень легко впадаем в поиски недостатков у других людей и очень увлекаемся этим. А себя сразу априори считаем какими-то уже правильными. Вот все духовные вещи, которые мы читаем в Священном Писании, у святых отцов, мы должны к себе их направлять и себя спрашивать, да, по ним. Вот, и я соответствую или хотя бы стремлюсь соответствовать вот этим наставлениям духовным, или я это только к другим обращаю, уже считаю, что вот этот должен исправиться, вот тот должен лучше стать, а вот этот ошибается, а я-то уже все сделал. Поэтому святые, почему они многие уходили в затвор? Потому что они видели этот грех в мире, да, и это их сильно мешало им вести личную духовную жизнь. Они уходили в затворы, значит, в монастыри, в глухие места, где, чтобы их ничего не отвлекало, чтобы им духовно достигнуть духовные силы. И когда они уже эту духовную силу достигали, тогда Господь выводил их уже для каких-то действий внешних, там, для обличения, может быть, какой-то ереси, или для обличения каких-то людей, деятелей, может быть, власти, которые что-то неправильно делают. А у нас наоборот, мы духовно еще от горшка два вершка, да, ходить еле-еле научились, качает нас во все стороны, да, как ребенка, который первые шаги делает. А мы сразу впадаем в искушение, но враг старается, чтобы нам сразу всех там начать обличать там и нести правду, истину, как мы думаем, спасение миру. Если ты себя еще не привел в какое-то более-менее нормальное духовное состояние, ты не сможешь никому помочь. Поэтому один из святых отцов говорил, что если ты видишь тонущего человека, ты не подавай ему руку, подай ему свой посох. Если ты не сможешь его вытащить, то он все равно утонет. Но тогда он хотя бы тебя с собой не утащит. Ты посох отпустишь и сам спасешься. А иногда мы в такой самоуверенности начинаем кого-то спасать, а сами еще еле-еле держимся духовно. Нас хватает такой тонущий за руку мертвой хваткой, и мы с ним на дно идем. Вот, к сожалению, так бывает. Поэтому здесь, с одной стороны, нужно знать правду, истину, совершенно четко вот по Священному Писанию, по святым отцам, ничего не изменяя, ничего не добавляя, но применять ее прежде всего к самим себе, то есть себя спрашивать. И когда мы вот себя спрашиваем, над собой работаем, тогда у нас духовный опыт появляется, духовная сила какая-то, духовная просветление приходит благодатью, и мы по мере постепенно, как есть воля Божия, мы начинаем помогать, может быть, и другим людям, но в той мере, в которой это Богу угодно, а не мы захотели, понимаете? Потому что много людей, которые возгорелись, так скажем, духом преждевременно спасать других людей и погибли через это, потому что были к этому не готовы. И они не понесли это искушение, которое они видели в мире, и они сами не смогли ничем помочь другим людям. Это не значит, что мы не должны никому помогать, но чувствовать свою меру, да, то есть чувствовать меру, на которую ты способен. Потому что, да, греха много в мире, зла много, и оно нарастает. Но все-таки мы надеемся на Бога, а не на себя. То есть Господь наш Спаситель, Он спасает каждого человека. Вообще Бог работает постоянно с каждым человеком. Он ни одного человека не оставил, чтобы у нас не возникало такой мысли, вот я-то с Богом, а вот его-то Бог забыл, сейчас я пойду его спасать там. Бог с ним тоже работает, и с тем работает, и с пятым, и с десятым. Другое дело, что человек может не принимать это, да, он не слышит Бога, он отворачивается от Бога. И, как скажем, тут можно перестараться, играя в спасителя такого, спасателя, увлечься этой ролью, а эта скрытая гордость здесь может подключиться. И мы вроде как за доброе дело пошли, а попали сами в трясину и утонули. Вот это, мне кажется, важный момент. То есть это как бы база такая, что ли, фундамент, основа, твердая земля такая, на которой вот смирение и работа над собой духовная, постоянная. И уже из этой основы твердого стояния, так скажем, духовного на своих ногах, мы уже постепенно можем переходить к тому, что действительно оказываем кому-то помощь, да, то есть Божьей помощью, с помощью благодати Божией, надеясь не на себя, а на Господа, который дает нам такую возможность. Вот это вот, мне кажется, важный момент.
Вот, отец Антоний, духоносные отцы пишут, что нужно обращать внимание не только на себя. И если вот ты, живя в обществе, а мы все в обществе, можно сказать, тут социализированы, то есть мы как бы не можем вне общества жить, нужно такую позицию для себя выбрать, то есть быть активным христианином. И вот это вот есть одна такая позиция в нашей церкви, есть вторая. Вот что значит, ну вот как я понимаю, как они объясняют, быть активным христианином, это значит не только вести духовную жизнь, то есть смирять себя, работать над собой, как бы устроить свой духовный сад, так скажем, но еще и видеть вот эти все явления негативные, которые вокруг тебя, например, в том же государстве, в той же церкви, но это только в том случае, если человек исповедуется, причащается, если он живет духовной жизнью. Если же он просто ругает государство, не ведя духовной жизнью, это будет, ну, это будет совершенно пагубно. Есть второй вариант, это когда заниматься только собой, заниматься только своей душой, молиться, ходить в храм, особо вот на то, что происходит, какие процессы вот рядом с тобой, там, в мире, в стране, не обращать внимания. То есть на это Господь сам устроит, это не твое дело. И вот эти вот две позиции, мне, например, первая позиция близка. Я вот, ну, конечно, люди, вот видите, очень по-разному устроены. Вот как вам видится? Какой вариант правильнее?
Ну, здесь вы назвали, я бы сказал, это две таких крайних позиции, да, обычно у святых отцов все-таки средний царский путь, да, баланс. Вот я считаю, вот одна из мудростей жизни человека – это найти во всем баланс, то есть некое равновесие. Вот вы как, ну, так ярко выразили две крайности, да, действительно, одна крайность, когда человек только вот занимается своим спасением и как бы говорит, что мне ни до чего дела нет, это уже дело других людей. Другая крайность – это когда человек слишком ушел в помощь другим, да, в проблемы какие-то общественные, социальные, духовные.
Нет, я как раз говорила, не ушел, вот ведя вот такую же жизнь, как вот в первом варианте, молясь, занимаясь спасением своей души, но живя как бы в России и понимая, что происходит с государством, и тоже как бы стараться как-то вот участвовать в этих процессах. Я имею в виду.
Да, я понял. Я точнее сам эту мысль решил изложить. Да, есть такие крайние позиции, а средняя позиция, ну, как бы равновесие, вот на основе своей духовной жизни, что человек ежедневно, постоянно занимается самоанализом духовным, наблюдением за собой, работой со своими недостатками, развитием своих вот достоинств, которые заложены Богом в него. То есть он эту работу ведет, и действительно это работа, которая требует много сил и времени. Это не просто там парочку молитв быстро прочитал и побежал там мир спасать, как бы. Это прям такая серьезная работа. Это вот подобно, как вот спортсмен, который тренируется профессионально, да, вот он не один раз в неделю подошел на полчаса там и размялся. Они тренируются по 2-3 раза в день. Вот христианство, духовная жизнь, это такая работа, которая каждый день требует много сил и времени. И у человека должно быть это силы и время. Вот если он такой работой занимается, да, и действительно у него есть духовная жизнь, у него есть какой-то священник, духовный наставник или исповедник, к которому он ходит за исповедью и советами, он читает духовную литературу и постоянно размышляет об этом, потом ее в своей жизни применяет. То есть на этой базе человек тоже участвует в жизни социума, государства, общества, потому что человек создан таким Богом. Он не создан Богом изолированным, иначе бы мы были какими-то, знаете, такими коконами какими-то. Бог создал кокон такой, один кокон, вот он там сидит, у него разум свой там, ничего нет, он только вот там живет, Бог его как-то питает, вот он сам в себе ведет духовную жизнь. Другой кокон, и такие коконы, знаете, как фантастические фильмы, стоят какие-то яйца там, и там внутри жизнь идет. У нас есть разум, у нас есть глаза, у нас есть руки и ноги, мы связаны, у нас есть свои семьи, да, дети, у нас будут внуки, у кого Бог дает, у нас есть другие родственники, у нас есть родители, мы через эти связи все взаимосвязаны, мы пронизаны, мы как большая семья, поэтому народ – это большая семья, и поэтому, естественно, в семье все мы взаимосвязаны, и мы влияем друг на друга. И нас беспокоит, да, что если дурное влияние появилось, то оно обязательно придет и на нас. И если мы с ним ничего делать не будем, да, оно усилится. Поэтому, если, конечно, со злом не бороться, оно будет нарастать. Другое дело, что надо, ну, знать, так скажем, насколько ты можешь это делать, то есть свою меру. Тут уже каждый, ну, постепенно.
Но вы же тогда, помните, говорили, извините, перебиваю, потому что это важный момент, и нам нужно акцентировать на этом. Вы говорили, что вот каждый человек на своем месте тоже многое может сделать. Да, вот кто-то говорит, а что я могу сделать? Вот там все уже, это, мы там про меня все персональные данные собрали, все такое вот сделали. И что я могу сделать, когда уже все за меня решили? Вот есть такая позиция, она как бы вот такая вот трусливая позиция. А вы объясняли, что на своем месте человек, даже вот живя в своем дворе, находясь как бы на своей работе, он многое может что сделать. Вот что, например?
Ну, во-первых, я начну с того, что человек, он не сам по себе живет. Большинство людей, они все-таки в семьях живут. Вот. У них есть там муж, жена, родители, дети, то есть это уже маленький социум, понимаете? Вот я считаю, что не зря в советское время говорят, семья – ячейка общества, то есть это же правильно, то есть из этих ячеек или клеточек и состоит сообщество, поэтому, начиная с себя, да, человек переходит на свою вот эту вот ячейку общества, на семью, то есть он в семье, потому что многие люди, которые увлеклись чем-то, перескочили этот этап семейный, да, они пошли там, ну, допустим, есть проблемы, там, педагог, допустим, воспитал там сотни детей, а у него свои дети пошли вообще не в ту сторону, потому что он там этих детей учил, а свою семью запустил, увлекаясь, то есть он пропустил важный этап, то есть Бог каждому дал некую семью, какое-то количество людей очень близких, которой это первая степень нашего социума, так скажем, в которой мы, если я, допустим, как священник буду там проповедовать и спасать, а своими детьми не буду заниматься, и они грешить начнут, да, то мне вот эта уже проповедь не спасет. Если, понимаете, Господь скажет: слушай, ты что, куда ты пошел, ты в семье-то ничего не сделал. Был даже такой случай, к митрополиту Антонию Суржскому пришел один священник и сказал, что у меня вот в семье проблемы, у меня вообще семья уже разваливается, там и жена уже не хочет со мной общаться, и дети от рук отбились. Вот, а он говорит, а в чем проблема? Я говорит, как священник пастве принадлежу, да, а семье, на семью время не остается.
Кстати, многие священники так говорят жене. Вот у меня есть знакомая такая матушка, она говорит, мне там Саша сразу сказал, что, говорит, я, говорит, принадлежу пастве. Так что, а вы, говорит, по остаточному принципу.
Нет, это неправильно. Тогда вот надо монахом было становиться.
Вот так было.
Если семья есть у священника, он обязан ей заниматься. Как бы, понятно, что часто такие ситуации, где он, ну, извините, меня-то там к умирающему поехал или что-то, но это не должно быть постоянно. Так вот, история про митрополита Антония, этого священника. Митрополит Антоний подумал, говорит, знаешь, давай это сделаем так, да, ты, конечно, как священник должен своей пастве принадлежать, но семья-то тоже, это твоя паства. Если ты самую важную свою паству, свою семью забросил, то тебе может уже не спасти все остальное. Священник говорит, а что делать? Тогда, говорит, давай я тебе скажу так, я твой архиерей, я беру от половины послушаний тебя освобождаю. Вот ты половину времени занимаешься паствой, а половину семьей, и это моя ответственность. И он действительно так и сделал, то есть он половину времени посвящал служению в храме, а половину семье. И у него семья стала восстанавливаться, он с женой стал разговаривать, общаться, уделять ей внимание, с детьми там. И у него семья стабилизировалась, как бы пришла в нормальное состояние, как бы расцвела, так скажем, и духовно, и просто как нормальная семья. И потом через семью прихожане стали получать пример. Потому что на самом деле, ну вот я как священник знаю, я приезжаю в храм, допустим, со своей женой, да, и с детьми на службу. Я могу ничего не говорить, они посмотрят на мою жену, на детей, если они от рук отбились, да, и какие-то вообще непонятные, они скажут, да ты нам хоть зачитайся эти проповеди, мы тебе так увидим. Если у меня супруга на клиросе поет, старается, да, хорошо петь, чтобы людям духовно настроиться, а дети помогают, кто на клиросе, кто в алтаре там, значит, и постараемся, как бы, чтобы они тоже участвовали в церковной жизни, как-то воспитываем их, то это тоже наша проповедь. Моя проповедь делами, то есть, потому что я могу как Златоуст читать проповеди, а если мой ребенок там курит, пьет и гуляет, да, там, и ругается матом, то эта проповедь обнуляется, понимаете? Поэтому вот я к чему говорю, что семья – это первый уровень не только священника, а любого человека, то есть в семье твое служение. Вот это первая часть социума, и поэтому мы в семье как бы начинаем свое как бы влияние. Потом мы выходим, ну там дальше уже у кого какая профессия или какое-то призвание его в обществе, у каждого какое-то есть, кто-то где-то работает, у кого-то какие-то друзья, знакомые. Соответственно, это следующий этап социума, где мы можем проявить свое влияние. Или в какой-то общественной организации кто-то состоит, да, допустим, волонтерские сейчас организации какие-то, помогающие фронту, там, или приходские какие-то организации, где люди уже собираются, единомышленники, или чем-то они занимаются. Или на работе просто человек работает там, он тоже является неким примером. Вот. Поэтому есть такая фраза, что не говори о Христе преждевременно, а живи так, что тебя люди сами спросили о Христе. Потому что если ты не живешь и говоришь, ты болтаешь. А если ты живешь так, что люди понимают, что это за тобой есть, так просто человек не будет что-то делать, значит, за ним что-то стоит. И они сами заинтересуются, узнают, что ты, оказывается, живешь по заповедям, и они скажут, да, в этом человеке есть сила, есть влияние, понимаете, вот как сейчас говорят, харизма, да, духовная. Вот, поэтому вот, то есть это следующий этап, и там дальше, ну, уже...
Кстати, антихрист будет очень харизматичным, ну, что люди, да, его не узнают и будут считать, что это вот как раз то, что надо, ими пойдут,
ну,
за ним.
Ну, там харизма разная бывает, она будет светлая или темная, понимаете. У святого одна харизма, а у какого-нибудь, ну, я не знаю, там, грешника, популярного грешника какого-нибудь, который очень харизматичный, у него много поклонников, но у него,
ну,
совсем не светлое.
Ну, зло-то оно же всегда привлекательнее,
да,
добра.
Ну, очень. Потому что Господь говорил, что сыны века сего, как там, мудрее вроде своем, чем сыны света. Вот, есть такая фраза, что сыны века сего, они как бы в этом мире, они как бы сильнее, чем сыны света. Точно забыл вот эту вот, какая там фраза сказана, но вот именно то, что они как бы выигрывают часто, что они влияние имеют, какое-то вот это на страсти воздействуют, на эмоции, А христиане и святые, они часто такие скромные, незаметные. Почему кто-то говорил, что святые обычно, они такие невзрачные люди как бы в жизни. Они не такие вот великие гении.
Неприметные.
Да, они где-то вот скромные как бы, как-то живут тихо, мирно. Их даже в жизни часто никто и не замечает. Редко святые, которые получили большую популярность, ну, как Иоанн Кронштадтский, да, это единицы. Большинство святых были малоизвестные в мире вообще. Они не стремились к этому, и они такие как незаметными были. Но зато у них духовная сила такая была, что они влияли и в свое время, и потом, и на тысячелетия после уже продолжают влиять на нас своими духовной жизнью, своими писаниями, своим опытом жизненным. Если говорить вот о влиянии христианина, да, в социуме, то есть сейчас хороший пример – это движение «Русская община». Вот у меня благословение заниматься окормлением в Екатеринбурге патриотического движения «Объединение Русская община». То есть это русские люди, патриоты, прежде всего это православные христиане, ну и не другие люди тоже подключаются, не все воцерковленные, так сильно верующие, просто люди неравнодушные. Но прежде всего костяк русской общины – это православные люди, и церковь поддерживает. Это люди, которые неравнодушны. Ну, допустим, ну, среднестатистический портрет участника русской общины – это мужчина там 35-45-50 лет, у которого есть семья, и он уже обеспокоен будущим. Не только своей семьи, а своего отечества, потому что это связано. Семья и отечество – это две стороны одной медали. И он воспитывает своих детей и видит, какой социум ужасный становится. Да? Грех, разврат, там всякие вот дурное влияние. И он понимает, что если он что-то не сделает для общества, его семья тоже пострадает, и его дети могут духовно и даже физически погибнуть со временем. Вот. И поэтому человек начинает задумываться, а как я могу что-то сделать, чтобы остановить это зло, эти грехи, этот разврат, это дурное влияние разное на себя, на свою семью. И люди вдруг понимают, что они одно усилие приложили, второе, третье, и понимают, что в одиночку там они ничего не могут. И они начали понимать, что русские люди неравнодушные, что надо объединиться и совместить усилия. И вот тогда маленькое усилие одного, маленькое усилие второго, третьего, пятого, десятого, они сливаются, и получаются очень мощные действия, которые приводят к изменению уже жизни целых городов, областей там, и регионов. Русская община – пример именно такой, что люди стали объединяться неравнодушные и менять ситуацию, избавляться от чего-то плохого, противодействовать этому плохому. Потому что, конечно, человек верующий, он не может равнодушно смотреть, как зло разрастается. Он, с одной стороны, понимает ограниченность своих сил, он уповает на Бога, но в то же время понимает, что нужно собраться и вместе что-то сделать с Божьей помощью. И иначе Господь-то тоже за нас это делать не будет. Мы же не скажем: «Господи, ты все исправь», а мы просто такие хорошие сидим и смотрим. Нет, Господь-то может за одну секунду все зло уничтожить. Он говорит: вы с этим работаете, да, в меру своих сил, конечно. Люди же допустили зло на земле, не само же оно сюда пришло. Мы грешим, но мы же можем исправляться в обратную сторону, начиная с себя, а далее уже и влияя на свою семью, там, на социум вокруг себя по мере своих сил.
Вот я хотела еще возвратиться к тому же самому вопросу. Вот когда я только начала в храм ходить и ходила на евангельские чтения в храм, там мы разбирали такую книгу Кузьминой Караваевой. Это «Мать Мария». Помните, такая вот была личность у нас в церкви, которая за рубеж уехала и закончила свою жизнь в концлагере, потому что отдала свою жизнь ради молодой женщины и, собственно, пошла за нее как раз вот погибать. Угу. Это очень, конечно, такое потрясающее явление, когда вот так вот люди себя проявляют. Об этом всегда очень стоит серьезно подумать, о таких вещах. И у нее была написана, была, по-моему, это пьеса или рассказ какой-то был, о двух монахинях, которые жили в монастыре. И вот я хочу, чтобы вы ответили тоже на этот вопрос. Одна монахиня была очень набожной, молитвенной, она посещала все службы, она молилась, а вторая монахиня не молилась, как положено. Но она бегала по окрестностям и помогала людям. То есть кому-то картошки приносила, кому-то там крупы, кому еще что-то, кому. То есть вот совершенно вот как бы вот живая помощь, милосердие, вот такой открытый. И тогда нам был на библейских чтениях задан вопрос. Вот как вы думаете, какая из этих монахиней более угодна Богу? Вот мы сидели и думали. Вот, батюшка, как вы считаете, вот какая вот из этих монахинь более угодно Богу?
Ну, я логически могу представить, что, скорее всего, там ответ, что вот та, которая помогала, чем та, которая молилась. Но это такое немножко, я бы сказал, искусственное противопоставление, потому что на самом деле это две стороны одной медали. Можно и помогать, да, из тщеславия,
да. Ближе вариант.
Можно и помогать из тщеславия, да, и не получить за это награды. Можно и молиться тоже поверхностно, когда ты все снаружи хорошо делаешь, а мысли у тебя уже не с Богом, а по привычке ты все это совершаешь, хотя с виду все красиво и благообразно. Поэтому здесь Господь-то на сердце смотрит, и поэтому ответы могут быть разные в жизни. Вот. Но я думаю, что угоден Богу тот, кто делал вот свое дело, либо молитвенное, либо добродетель, тот, который искренне это делал от души, действительно проникаясь до конца, да, и тогда и почему и святые есть молитвенники, которые, они же никому там не помогали в пустыне, да. Они только и молились, почему часто их и называли, вот эгоисты не думают там о народе, вот давайте сейчас вот там голод, давайте пойдем все помогать, а он там продолжает молиться в своей келье, эгоист такой-сякой, да. А вот он, потому что он чувствует, что это он этим помогает, да, в том числе и за этих людей молится, которые страдают, и по его молитвам что-то там улучшится. А другого Господь позвал именно, да, идти туда и в толщу людей. Понимаете, здесь вот в чем есть воля Божия, нет такого одного рецепта для всех людей, потому что одного Господь направляет на путь, допустим, молитвенный, а другой на путь деятельный, добродетельный.
Как вы правильно ответили. Но знаете, что, какой нам дали ответ правильный, батюшка, наверное, это дал. Он сказал, мы тоже думали разные варианты, вот какая больше угодна Богу, а он нам сказал, а они обе угодны Богу были, и та, и другая. Ну, вот то, что вы прям сразу стали вот это развернуто на этот вопрос отвечать. Вот. И я думаю, что мы с вами, отец Антоний, продолжим нашу встречу.
Да.
Вот нашим радиослушателям я напоминаю, что сегодня в нашей студии был отец Антоний Тишков, духовник Екатеринбургской русской общины, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток. До встречи в эфире.
С Богом, до свидания.